Здравствуйте. Сегодня мы в студии с Равом Лайтманом. Мы начинаем серию бесед, которая называется «Глобальное воспитание». Мы работаем вместе, и вы присоединитесь и будете вместе с нами. Здравствуйте, Рав Лайтман. Здравствуйте. Мы говорили в последний период в разных рамках о том, что мир продвигается к такому состоянию, когда много людей будут безработных. Это уже есть 200 миллионов безработных, и мы предчувствуем, что в будущем году это возрастет многократно. Есть многие проблемы во всех областях, и депрессии, и беспорядки, акции протеста, и мы говорим о курсе, который предназначен для человека, государство которого решит, что ему необходимо это содержание, этот курс, и он в ближайшем круге близких людей и в разных группах сможет это прослушать. Мы говорили много раз, почему без этого мир скатится к катастрофам, и говорили о рациональности того, что разные страны смогут сделать такой шаг и дать людям интегральное воспитание. Это не обязательно может быть безработный. Может быть, я, как бизнесмен, могу дать своим работникам такой курс, чтобы помочь им как-то продвинуться и развиваться. Я в этом проекте, как результат его, должен написать книгу, где мы смогли бы эту информацию маленькими порциями разместить, чтобы завтра любой человек в мире мог бы раскрыть эту книжку и взять короткий отрывок, чтобы смог осознать его, прочувствовать. Если он понял, о чем шла речь в каком-то абзаце, дальше есть вопрос, на который он смог бы ответить. И через несколько пунктов человек мог бы пройти какой-то экзамен, и в результате всего этого курса человек мог бы получить стипендию от своей страны. И сегодня мы начнем развивать эти материалы. И для того, чтобы войти в эту ситуацию, я хотел представить такое состояние. Я хочу сейчас вот представить эту картину, и я перестану здесь быть партнером вашей беседы, вы останетесь отвечать. Допустим, определенное государство разрешило этот проект. Оно понимает, почему, понимает, что нет выбора, да, понимает, что это повлияет благоприятно, уже поняли наши идеи и нам дали зеленый свет нашему проекту. Пожалуйста, вот вам первый класс. Вот люди безработные или частично занятые, и мы приходим на первую встречу с ними. Перед вами, допустим, 30 человек, 30-40 человек. Сколько вмещает класс, вы приходите на первую встречу, и что вы говорите этим людям? Пожалуйста, говорите им, меня здесь нету, вы выступаете перед этими людьми, чтобы они смогли бы понять, прочувствовать и приспособить свою жизнь согласно этому. А потом, как результат этого, я начну писать книгу. Итак, добрый день. Да, добрый день или доброе утро, верно? Я очень рад, что мы встречаемся здесь. Может быть, вы рассматриваете эту встречу как встреча трагическая при плачевных обстоятельствах, и вы бы, может быть, не попали бы в эти рамки учиться и слушать этот курс. Это вас обязывает, и поэтому вы находитесь здесь. Но давайте посмотрим на то, что это состояние, оно прежде всего радует. Это не состояние кризиса, не вследствие каких-то проблем мы пришли сюда, а просто сейчас, именно с вами, мы находимся при начале новой радостной жизни. И мы должны лишь понять, что происходит с нами, в общем и отдельно в каждом из нас, и почему это происходит. И то, что происходит, является ли случайным, случай, с которым мы столкнулись в нашей жизни в результате каких-то ошибок, или это какой-то процесс, который согласно законам и тенденции общей нужно пройти и с помощью него достичь чего-то хорошего. На самом деле слово «кризис» — это то, что мы называем наше нынешнее состояние. Всеобще говорится глобальный, интегральный кризис. Кризис в экономике, в воспитании, в культуре, в науке. Кризис финансовый. Короче говоря, во всех областях деятельности человека присутствует кризис. И слово «кризис» на самом деле не такое плохое. Кризис — это некое открытие, это как рождение. Это значение слова «кризис». И всегда мы видим и в нашей жизни, когда мы переходим из одного состояния в другое, мы находимся всегда вот в переходе из одного состояния в другое, когда нам очень трудно оставить старое состояние, даже работу какую-то или принять какое-то решение в жизни, потому что есть сила привычки, есть системы, которые существуют. Нам не нужно тратить много сил в старом состоянии, мы достаточно ленивы, наш эгоизм стремится к чему-то надежному, существующему. И всегда переход, он неприятен. Кроме того, если мы идем на что-то надежное, уверенное, но если переход угрожающий, тяжелый и будущее неизвестно, то, конечно, это состояние трагическое. И поэтому давайте прежде всего посмотрим, является ли наше состояние трагическим и плачевным, или мы находимся перед какими-то большими проблемами, наводнениями, цунами, извержениями вулкана, землетрясениями и прочим тем, что нас пугают экологи, или это будут войны, волнения и прочие революции. Кровь на улицах, беспорядки, общий хаос, либо это может быть новый порядок. И то, что с нами происходит сейчас, это как рождение нового порядка, который мы пока не видим, но все, что сейчас находится в состоянии напряжения, производится силой в давлении, нет решения. Все это потому, что это должно родиться по-новому, как зародыш, который выходит на свет, он развивается в утробе матери, в надежном месте, уготованном для него, и потом перед родами есть очень неприятный для него процесс, когда мать испытывает большое давление, и плод тоже, и уже начинается процесс, когда они находятся в таком взаимном давлении настолько, что они не могут выдержать друг друга. Он должен выйти, если перевести это на наш язык, он как бы ненавидит нахождение в ней, и она тоже уже не способна выдерживать его, и тогда в таком взаимном отторжении, я не хочу говорить слово «ненависть», вот в взаимном отторжении происходит действие рождения, и тогда он рождается в новый, прекрасный, светлый мир, где его принимают как что-то удостоившееся новой жизни на новом уровне, вместо того, что он был несколькими килограммами мясо, которое развивался как животное внутри животного, он стал человеком. Пока маленьким, пока очень беспомощным и не понимающим, что происходит, но он начинает новую жизнь. Это очень похоже на то, что мы проходим, может быть, И поэтому наши состояния, они как родовые схватки в новый мир. Мы проходили в истории такие состояния, не настолько трагические, не с таким большим переворотом, который можно было бы назвать рождением, а всегда ступени нашего развития мы называли их ступенями развития, этапами развития. И таких этапов было много в истории человечества. Но нынешнее состояние, оно отличается от предыдущих, потому что всегда мы стремились к тому, чтобы раскрыть его. Мы хотели заранее, мы видели, что нам необходимо сделать какой-то переворот в нашей жизни. Это может быть социальный переворот, государственный, технологический, в чем-то. Это может быть переворот, который происходит с помощью какого-то нового открытия материка или оружия, и открывается какое-то новое направление, или как технология, как интернет, который раскрылся нам, такая новая связь наша. Но это не было всеобщим переворотом, который затрагивал все уровни нашей жизни, все порядки нашей жизни, и также не было во всем человечестве, на всех континентах, в каждой семье и в каждом человеке. Настолько это не затрагивало. И сейчас мы пока еще находимся в таком процессе, предшествующем всеобщему рождению, поэтому мы не можем сказать, что все действительно так уже происходит, но мы видим, что мы к этому продвигаемся. Состояние, назовем его пока кризисом предродовым, он становится все более давящим на нас, на каждого из нас, на всех вместе. И на самом деле мы видим, что мы не ладим в семье, разводимся, не хотим создавать семьи, жениться, не знаем, как правильно вести себя в семье, не говоря уже о воспитании детей, не ладим на работе, экономически. Все входит в какое-то непонимание, везде беспорядок. И снова, почему это называется всеобщим переворотом, всеобщей революцией, общим рождением всего человечества, а не какой-то страны или какого-то общества, или части его? Потому что это глобально, интегрально происходит среди всех. Никогда такого не было в истории. Главное, что мы не видим жизни, мы не видим, простите, будущего. Всегда какая-то форма общества, формация, допустим, рабства. Мы шли к более продвинутой формации в обществе. Дальше еще к более продвинутой. Мы меняли. Хотя это происходило и с помощью революции, войн, восстаний, религиозные войны, социальные войны. Или гражданские, но это было потому, что видели впереди что-то хорошее, что-то новое, чего-то хотели достичь. Часть была согласна, часть была не согласна, часть общества. В одной стране это происходило, в другой не происходило, а здесь есть процесс глобальный. Этого не происходило еще никогда. Да и во всем мире происходит глобальный процесс с экологией, с климатом. Если и происходили такие изменения в климате, скажем, ледниковый период, нагревание, охлаждение, происходило и много. И всегда это вызывало в человечестве большие изменения, революции, изменения. Были периоды охлаждение, и это обязывало народы, живущие на севере, спуститься вниз на юг, или те, кто жили в Сибири, в Азии, приблизиться к Европе. Были периоды, когда это происходило за счет изменения климата или за счет технологического развития человечества, или за счет того, что какое-то общество развивалось само по себе и больше не могло терпеть какого-то властителя. Здесь происходит одновременно и в окружающей природе, в экологии, и во внутренней природе человека, который нигде недоволен и не ладится у него ничего. И все области, и пропитание, и отопление, воспитание, безопасность — эти необходимые вещи для человека, которые обеспечивают продолжение рода. Мы видим, что в каждом месте во всем мире мы пришли к такому общему состоянию, когда что-то не работает. И главное, что мы не видим, в какой форме мы переходим. Поэтому мы решили основать наш курс для того, чтобы увидеть будущее. Можно ли его увидеть? Можно ли продвигаться к нему осознанно, как человек, смотрящий вперед, видящий, проверяющий, пытающийся так или эдак, производящий расчет, заранее осознающий свой путь, а не слепо идущий и ошибающийся. И так в глобальных масштабах во всем мире это пугает — производить ошибки или эксперименты. Это невозможно. Поэтому наш курс, он должен, скажем, раскрыть нам глаза на нынешнее состояние и, главное, на будущее состояние. И то, как мы переходим из нынешнего состояния к состоянию будущему. Нам придется узнать, какие изменения мы должны пройти, почему именно эти изменения мы пройдем, причину нашего сегодняшнего, наших неудач во всех областях занятости, и с помощью каких средств мы перейдем к новому состоянию. Можем ли мы сегодня воспринимать наше состояние как предродовое, которое порождает наша внутренняя и внешняя природа, которая оказывает на нас давление и вынуждает нас перейти к новому состоянию? Является ли это естественным для человеческого развития, для развития человечества? И если бы мы знали, то мы бы могли видеть это заранее. Люди, которые жили в период рабовладельческого строя, они видели, не видели в следующей формации какой-то определенной свободы. Они решили, что сейчас переходят к следующему строю, потому что это самое удобное, потому что я нахожусь в состоянии, когда я готов быть рабом, мне не нужно о себе думать, о еде, о ночлеге, мне кто-то это все обеспечит, больше мне не нужно. Так думал человек, который входил в рабство, и хозяин о нем заботился. Конечно же, чтобы заработать на нем, на его работе, но ему это было выгодно — обеспечивать ему питание и ночлег, следить за его здоровьем, за своим рабом, потому что он получал от раба больше, чем он в него вкладывал. И обоих это устраивало, и вдруг раскрылось, что хозяину выгоднее не содержать раба как раба, потому что его производительность недостаточна, из него можно, от него можно получить больше, если я дам ему свободу, и мы договоримся, что он находится при мне, но он более свободный, и он работает, и я получаю от его работы определенные проценты. И для меня это лучше, чем держать его как свою собственность и заботиться о нем. И так общество развилось и перешло на следующий период. Находимся ли мы сегодня в определенном этапе развития рационального перед новым состоянием? Если так, то почему мы не видим его, этого нового состояния? Почему мы не можем сейчас спланировать? У нас есть достаточно мозгов и достаточно опыта нашего и наука. Умные люди. Все так развито в мире. И почему же мы вдруг, как какие-то слепцы, маленькие, неспособные со всеми нашими международными комиссиями, со всеми нашими институтами исследовательскими и университетами, сколько у нас есть социологов и психологов, и экономистов, и финансистов, почему мы ничего не можем сделать? Чего не хватает нашим ученым для того, чтобы раскрыть решение? Настолько, что сейчас мы находимся здесь с вами в таком курсе, где мы должны учиться не из жизни, а каким-то искусственным образом, искусственно изучать нашу жизнь, которая к нам приближается, нашу новую жизнь. Ведь это неестественно, с нами никогда такого не происходило. Каждый в своей прошлой жизни чувствовал, что все, достаточно, надоело, нужно что-то изменить окружение, общество, так далее, революцию. А сейчас нет, мы знаем, что нужно что-то изменить, что все должно измениться, но мы не знаем, за что потянуть. Нет средства, нет цели. Короче говоря, мы растеряны. Поэтому давайте начнем нашу первую беседу о том, вообще, что такое называется социальным развитием, общественным развитием. На это накладывается уже государственное развитие, семья, экономика, дом, воспитание детей, культура, технология, наука и так далее. Потому что человек живет жизнью общества. Уже давно, издавна, уже многие тысячи лет, десятки тысяч лет, мы видим, что человек начал жить общественной жизнью, потому что в одиночку он не может обеспечить себе все необходимое. Он не живет в маленьких стаях, как животные. Мы хоть и вышли из животного уровня, но наша природа, она все-таки процветать, развиваться, развивать окружение, познавать жизнь. Как я могу улучшить свое состояние? Это наше побуждение внутреннее. Конечно, оно эгоистическое. Конечно же, каждый стремится к более лучшей жизни, к более надежной, к более спокойной. Каждый хочет быть больше других. Конечно, зависть, почести, зависть, честолюбие, страсть. Все это есть в человеке, и мы видим, что даже в самых древних культурах это уже развивалось, и развивались эти свойства в человеке, и это и толкает нас к развитию. И если так, то человек должен жить общественной жизнью. Он, конечно, может справиться, может быть, и в лесу, но тогда он будет животным. Как животные. Мы видим, что иногда люди теряются в лесу, дети выращивают, животные выращивают детей, и тогда человек становится животным, и даже не может вернуться в общество людей, настолько он теряет человеческий облик. Поэтому все наше развитие на протяжении поколений было направлено на то, чтобы развивать общество, окружение. И чем больше мы развиваемся, мы видим, что человек сам по себе, он не так уж и развивается, а все зависит от окружения, от общества. Он развивает окружение, и окружение развивает его жизнь. Одно зависит от другого. Я сегодня завишу от тысяч человек, можно сказать, от всего мира, потому что если я проверю, во что я одет, что я ем, где я живу, как устроен мой дом, отопление, охлаждение, работа моя. Короче говоря, все, что есть, я думаю, что нет такой страны, которая бы не участвовала в обеспечении меня какими-то вещами. Может быть, не напрямую, но через каким-то косвенным образом откуда-то сырье, откуда-то станки. Эти станки там еще что-то производят, и потом где-то шьют мне одежду, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы знаем, согласно нашим исследованиям, что мир, он весь взаимозависим. Все зависят друг от друга, и чем больше мир входит в такую специализацию, где у каждого есть его работа, но это его работа, она связана со всеми остальными людьми гармонично, и тогда мы можем обеспечить нам тысячи дополнительных разных вещей, которые человек в прошлом он мог себе обеспечить: немного хлеба, вина, мяса, уксуса, потом немножко больше еды, немножко больше одежды и обуви, потом отопление, потом какой-то транспорт, и так далее, и так далее. И, соответственно, этому становилось больше специалистов в экономике, в сельском хозяйстве, специалисты в механике и так далее. Культура, книги, музыка, пение. И мы видим, что вокруг человека есть целые промышленности. И даже то, что ему не нужно, как необходимое для жизни, но без этого тоже не может. Мы видим, что музыкант выходит на сцену, выступает, играет на концерте перед тысячами людей, ему платят за его выступление зарплату, которую рабочий тяжело работает и зарабатывает за месяц, если не за год. То есть мы оценим эти вещи, которые не обязательны для нас, ценим очень высоко. И это относится уже к человеку, мы без этого не можем. Спорт, туризм, в наши дни это вообще... Вообще, если произвести расчет, что мы делаем в наши дни, как бы для хлеба насущного, мы производим на 30%, если не больше, вещи, в которых нет никакой необходимости, но они как бы нам нужны, потому что мы чувствуем, что это тоже относится к уровню человека. Мне это тоже нужно, либо по неволе я могу жить и в пещере, но вот человеческое развитие обязывает меня также и к этому. То есть мы подошли к состоянию, когда мы можем сказать, что если человек отрывается от общества, ему придется жить скудной жизнью, и он сможет обеспечить себе лишь какие-то необходимые вещи, буквально, чтобы не умереть с голоду, а все остальное он должен войти в общество, выпускать вещи, в которых общество нуждается, и если он поставляет это обществу, то он получает от общества то, что ему нужно, что он хочет. Итак, прежде всего, наша зависимость от общества. Это необходимо. Если так, то что же мы сделали неправильного в обществе, что сейчас мы вошли в такое положение, где мы не можем справиться? Мы видим, что в нашей жизни, в нашем обществе есть кризис. Кризис с плохой стороны. Не как мы говорили, что кризис — это рождение. Такие родовые схватки. Но что же неправильного? Если мы исследуем себя и наше развитие, то мы увидим, что все наше развитие исходит из развития наших желаний. Человек хотел все больше и больше. Когда-то мы хотели, как какие-то крестьяне в деревне. У меня есть коровы, козы, клочок земли, который дает мне какой-то урожай. Жена, дети. Я живу. Я знаю, что такая жизнь. Маленькое желание, затем желание выросло, и оно начало толкать меня уже продавать какие-то мои вещи на рынке, в городе, и вместо этого там получить какую-то хорошую одежду, какие-то особые вещи. Я вдруг прихожу в город и вижу, есть там машина, которая вспахивает землю намного эффективнее. Я работаю еще тяжелее, чтобы купить эту машину. Я, может быть, занимаю деньги у кого-то для того, чтобы купить этот комбайн и потом вернуть ему и продавать урожай, который у меня уже в больших количествах. Я вижу, что мы развиваемся, мы входим во взаимоотношения между нами. Эгоизм растет, толкает нас к развитию. Есть об этом много книг. Мы также порекомендуем вам, что читать тут и там, и в интернете. Также художественную литературу. Литература специально описана об этом. И вся наша обычная история основывается на развитии желаний человека. Мы хотим больше. Но почему мы хотим больше? Наше желание растет. Я не знаю почему, но я вдруг хочу еще чего-то и еще чего-то. И я смотрю на других, и вдруг я вижу, что он к чему-то стремится, и тот к чему-то стремится. Я учусь у них, потому что у меня есть зависть, страсти, тщеславие, честолюбие. У меня есть эгоизм, я не хочу быть меньше них. Я не хочу чувствовать себя в проигрыше, наоборот. Хочу быть успешным. И если мы посмотрим так на развитие человечества, мы увидим, что это нас привлекает, это влечет нас вперед. Я всегда учусь у других. Есть между нами такие люди, у которых есть большое воображение, есть такие, у которых есть возможность технически какие-то достижения в технике, в медицине, в экономике, все, что может быть благоприятным для человека. Это наполняет наше желание. Итак, в общем, мы развиваемся, мы видим, что пришло время, и начались войны, захватнические войны, по захвату территорий, покорение народов, потом период открытия новых земель, развивается технология, как продавать, покупать, обрабатывать по-новому, особенно потом мы в космос полетели, то есть мы продвигаемся все больше и больше и приходим и упираемся в тупик. Это началось приблизительно уже 50-60 лет назад. Скажем, в 60-е годы 20 века умные люди, которые исследуют окружение, общество, процессы, которые проходит человечество, они начали предостерегать нас, что мы находимся каком-то состоянии топтания на месте. Что то, что с нами происходит, куда дальше развиваться мы не видим. Что нам тогда помогло забыть это немного, это космические программы. Но, в общем, и эти программы быстро закончились. Ну, еще покрутимся вокруг земного шара, прилетим на Луну, это уже было. Ну, что дальше? Мы видели, что все это нам не помогает. Во многом все это не живое, даже не растительное, не животное, не говоря уже о человеческом уровне, со всеми нашими фантазиями найти еще жизнь в космосе. И здесь мы начинаем ощущать какую-то пустоту. То есть мы настолько развились, что дальше некуда, мы не видим. Природа, наша внутренняя, внешняя природа, то есть то, что мы чувствуем вокруг нас, мир, не открывается нам больше. То, что есть, то есть. Не более того. И они начали нас предостерегать. Социологи, философы писали об этом много книг. Конец развития человечества. То есть, есть об этом много написано. Мы сможем вам тоже порекомендовать соответствующие книги Фукияма и другие. И с другой стороны, появились новые ученые, которые говорили о том, что наш мир, он становится круглым. То есть после того, как человек вырос в своем развитии, в своем эгоизме, во всем, что возможно, мы думали, что это развитие, оно безгранично, что перед нами можно еще создавать всякие механизмы, такие машины, самолеты, средства массовой информации, все что угодно. Человек в итоге, который потребляет все эти вещи, он обнаруживает, что хватит ему. Зачем все это? Он чувствует в этом опустошенность, это не дает ему удовлетворения. Почему нет удовлетворения? Мы говорили о том, что все наше развитие исходит из наших внутренних желаний, которые все время растут, и вдруг наши желания эти перестали расти. Наоборот, мы чувствуем какое-то увядание в желаниях. Как будто бы раньше я хотел семью, как можно большую, даже много женщин, детей. Нет, одной жены достаточно, дети, ну, два, даже один. Сегодня ни того, ни другого. Жизнь стала и тяжелый, и сложный, запутанный. И мы видим, что в развитых странах люди не хотят выходить, оставлять материнский дом до 30-40 лет. Он идет на работу и тратит все деньги на себя. Зачем ему нужна жена, дети? Он ездит, чувствует себя свободным, мама о нем заботится. А потом он помогает ей также, кроме пенсии ее, и чувствует, что ему хорошо от этого, и общество развилось настолько, мы построили общество, что еда есть в супермаркете, можно поместить ее в микроволновку, и уже на столе обед. Квартира есть, и человек чувствует себя устроенным. Если я старый, есть социальное страхование, всякие дома престарелых, больницы и участок на кладбище, ну и что? И не стоит так уж горбатиться всю жизнь. Так мы чувствуем в итоге. Это потому, что наш эгоизм стал таким большим, что мы не чувствуем никакой возможности соединиться с другими, вкладывать в них, заботиться о них, для того, чтобы заботились обо мне. Я не чувствую возможности соединиться с кем-то настолько близко. Ну, если уж у нас есть возможность, когда один помогает другому, скажем, когда я и жена, и тогда наша жизнь похожа больше не как не больше похожа на семью, а как какое-то какие-то партнеры. Она работает, я работаю, она платит, я плачу. Мы как будто бы так на паях. Это не когда-то было, как раньше. Мужчина выше, он идет на заработки, а жена дома с детьми, и все. Сейчас нет, сейчас оба утром выходят из дома, забрасывают детей в разные места, где они воспитываются пока что. Вечером возвращаются домой, забирают детей домой. Так что у них дома есть? Они с трудом видят друг друга. Он смотрит телевизор или сидит у компьютера, она убирается по дому и забрасывает стирку, грязное белье в стиральную машину, и все. То есть они уже на равных. Не то, что один выше, другой ниже. И это называется семья, есть глава семья, мой муж, там, или моя жена. Получается, что мы пришли к состоянию, когда семья потеряла строение семьи. Это стало партнерством. А если это партнерство, я смотрю всегда, стоит мне или не стоит. Так они входят и выходят. Поэтому они разводятся или даже вообще не хотят входить изначально в это партнерство. Это факт. И мы с вами изучаем причины этого. То есть наш эгоизм, который возрос, он говорит нам, что это не стоит нам входить вот в это партнерство или компаньонство, которое называется семья. И также дети. Я не чувствую к ним из-за моего эгоизма такой близости. То есть они буквально как моя душа. Нет, у них есть своя жизнь. Они входят в такое воспитание, которое очень далеко от того, что было со мной, того, что происходит со мной. Разница в поколениях такая большая, что они полностью оторваны от меня. Совершенно другое существо получает свое воспитание, у них другие интересы. Они в чем-то своем настолько далеком, и я с трудом понимаю то, как они говорят, то, чем они заняты, то, что их увлекает. Связь между поколениями разорвалась. И таким образом я оказываюсь в ситуации, когда... Зачем мне такие дети? Нет у меня радости от них. Они только говорят, давай деньги и молчи. Получается, что я наслаждаюсь ими, когда они маленькие. С 12-13 лет дальше я уже теряю с ними всякую связь. И тогда, скажем, в прошлом поколении была задержка там 10-15 лет, пока не появлялись внуки, и тогда я уже забочусь о внуках. А сегодня этого нет, потому что они не хотят жениться, не хотят рожать детей. Человек не ведет такие расчеты. Мы, конечно, можем подробнее об этом говорить, но так это подсознательно в нем проходит и выходит в развивающемся эгоизме, что нет смысла, не стоит. И мы видим, что мы развивались демографически очень остро, очень по такой крутой кривой, по экспоненте, и вдруг мы начали... перестали расти, и согласно всем тенденциям, говорят нам демографы, что в развитии человеческого общества, они говорят, мы скоро начнем очень сильно спускаться, очень круто. И уже есть несколько таких цивилизаций, как в арабских странах, у которых есть еще пока желание со стороны религии захватить мир. И у них есть такие наследственные признаки и религиозные, больше развиваться и рожать детей. Но и там мы видим, что в их развитых странах вместо 10-15 детей, которых рожали раньше, есть сегодня по 2-3 ребенка. То есть мы видим, что и там это тоже очень быстро приобретает такую же форму, как и во всем мире. Итак, в общем, то, что происходит еще самое интересное и новое, того, что не было совершенно раньше, что наше общество становится интегральным. Что мы не только раскрываем, что банки, промышленность, предприятия, связанные друг с другом по всему миру и передают друг другу сырье и продукцию, разные товары, питание, но мы приходим к культуре и к воспитанию, мы подходим к какому-то взаимному состоянию взаимной зависимости друг от друга. Не то, что мы видим, что происходит в мире через средства массовой информации. Мы стали зависимы друг от друга. В этом вся проблема, что эта зависимость, если она в хорошей семье, то это хорошо. Семья дает мне надежду, я чувствую себя надежно, но если эта зависимость нехорошая, неблагоприятная, то семья расходится, они разводятся, иначе это приводит их к насилию. А мы как же мы можем разойтись друг с другом, если мы в объеме земного шара достигаем взаимной ненависти и отторжения, и вместе с тем мы зависим друг от друга, и мы не можем разойтись. Природа замкнула нас таким образом на земном шаре, вокруг земного шара, на его тонкой корке. Мы не можем разойтись, разбежаться. И получается, что день ото дня мы все больше зависим друг от друга. Если когда-то мы были далеки, если я с тобой в каких-то там отношениях неблагоприятных, но максимум мы убьем друг друга. Сегодня нет, мы сегодня просто уничтожим всех. То есть мы как в хорошем, так и в плохом смысле зависим все от всех. И тут возникает очень большая проблема, потому что наш эгоизм, он не становится меньше, не согласен на компромиссы, он растет и растет, и мы не становимся умнее, мы боимся, что вместе с этим вооружением большим, с одной стороны, и с завистью, и жестокостью, жадностью, с другой стороны, и с разумом, который закрылся из-за этой всеобщей ненависти, мы сможем прийти к состоянию, когда мы просто истребим всю жизнь на Земле. Нашу. В глобальном смысле, в глобальном объеме. Мы видим, что природа приводит нас к взаимности, ведет нас к взаимозависимости. И мы не можем избежать этого. Это не как семья, которая может развестись. И что же тогда нам делать? Мы должны найти решение. И решение единственное. Мир, перемирие среди всех народов, всех стран, без давления друг на друга, а только обязаться в одном — в поиске мирного решения. Очевидно, это единственное решение — содружество. И исходя из этого общего решения, от которого зависит наша жизнь, мы увидим, как наше развитие обязывает нас обустроить все остальные области нашей жизни. Общественная жизнь, как в семье жизнь, общество, отношения между нами, Что нужно каждому для того, чтобы каким-то образом поладить со всеми? Какое воспитание мы должны давать себе, взрослым, и также следующему поколению, чтобы они могли войти в хороший, мягкий, добрый мир? И как мы сможем уберечь, чтобы кто-то не стал подстрекать человечество друг против друга? Многие ученые говорят об этом. Насколько, согласно их исследованиям, мир стал круглым и взаимозависимым? Насколько мы не можем убежать друг от друга, а все больше и больше, с каждым днем мы становимся ближе, насколько опасно входить в изоляцию и протекционизм, изолировать одно государство от другого, потому что это противоречит процессу, который мы проходим с начала нашего развития как люди, как человечество до сих пор. И законы природы, тенденцию, которую мы прослеживаем, это никогда не достигало, не приносило успех. Наоборот, как в нашем мире, если я знаю какие-то законы природы и не следую им, то я немедленно врежу себе, приношу себе вред. Вся техника, технология, наука, вся наша мудрость — это то, как обретать мудрость природы, когда мы развиваем наши приборы, инструменты, чтобы исследовать природу и использовать на наше благо. Поэтому, чем больше и лучше мы узнаем законы природы, особенно те, кто относится к окружению, к обществу, к человечеству, к нашей психологии, к нашей общественной психологии, и реализуем их между собой благоприятным образом, тогда мы сможем просто достичь больших успехов. А иначе это процесс развода, это мировая война, это может стать финалом всего человеческого развития на земном шаре. Поэтому мы здесь говорили с вами пока что о процессе, который мы проходим, чего мы достигли, к чему мы пришли, и какие возможности находятся перед нами. Конечно же, здесь есть много доказательств, много литературы, возможности обсуждать, и мы еще коснемся всего этого в будущем. Но пока что вот такая первая порция, чтобы у вас был общий взгляд, что мы прошли на протяжении истории в нашем развитии, развитии наших желаний и к чему мы пришли, когда наши желания, они стали глобальными и замкнули нас на том, что мы зависимы друг от друга, и мы стали как бы одна семья, которая находится на изломе. Кризис, в сущности, в этой семье, которая называется человечество. Если мы сможем поладить друг с другом, то все наладится. И есть такие исследования, просто удивительные. Они говорят, что если человечество начнет сейчас налаживать отношения как в семье, то мы придем к состоянию, что даже всеобщая природа, климат, разные явления природы, они тоже сразу наладятся. Многие ученые в наши дни уже говорят, что есть связь между человеческим обществом и неживым, растительным и животным уровнем природы, и животный мир, и растительный мир. Они тоже почувствуют от этого большую такую позитивную силу. Объяснить себе, что нет выбора, и что мы должны прийти к разговору, к взаимопониманию в глобальных масштабах мира, это, в сущности, и есть наша первая тема.
Вы сказали, что есть законы в природе, есть законы природы, которые относятся к человеку, к обществу, к общественной психологии. Если мы реализуем их хорошо и правильно, то достигнем успеха. Что это значит? Можете ли вы объяснить? Я понимаю, что есть сила притяжения. Нет, мы говорим о законах внутри человека. Психология человека, общественная психология, семейная психология, дети, родители, между детьми. Знаем ли мы всю эту психологию? Что значит психология? Тогда я знаю природу человека, маленького, большого, отношения между ними, дети, родители, старые, молодые, и вдоль и поперек. Если я знаю природу человека и то, как выстроить отношения между ними, то я могу построить общество таким образом, что всем будет хорошо. Каждому придется уступать другому, потому что каждый хочет быть королем, а другие, чтобы были его подданными. С одной стороны. С другой стороны, можно достичь состояния, что если мы воспитываем его, что он выигрывает от того, что они находятся рядом с ним, равными ему, помогают ему, поддерживают, тогда человек воспринимает это самым наилучшим образом. Он видит, что в системе, где все зависят друг от друга, по-другому невозможно. И тогда нам придется хорошим путем прийти к этому. Конечно, эгоизм человека все время будет подталкивать его воевать против этого. Он захочет властвовать над другими. Но с другой стороны, есть общественное мнение, потому что окружение, мы еще поговорим об этом, насколько оно влияет на человека, насколько воспитывает его, насколько оно может удерживать его в рамках, если желает, насколько может оберегать его и защищать, чтобы не давал выход своему эгоизму, а наоборот, чтобы почувствовал при использовании эгоизма в хорошем направлении, насколько он получает благоприятные воздействия от окружения. Мнение общества, влияние окружения должно быть здесь доминантным и необходимым, определяющим. Так что же это значит, законы природы? Имеется в виду, что мы должны прежде всего изучить, кто такой человек, что такое окружение, насколько влияют друг на друга. Это тоже законы природы, ведь мы часть природы. Я говорю прежде всего об изучении человека. Мы должны понять, что учеба должна быть прежде всего о том, кто такой человек. И почему мы развиваемся таким образом? Есть ли у нас возможность противиться этому развитию или нет? Если мы противимся, то это к лучшему или нет? Очевидно, природа продвигает нас к чему-то новому, к чему-то еще более лучшему, только мы должны понять, к чему. И следовать этому, мы должны понять, почему сейчас мы не видим этой будущей картины. Мы все время видели, мы все время развивались в порыве открывать, подниматься. А сегодня нет, сегодня наоборот. Мы впадаем в депрессию, увядаем, не хотим больше ничего. И это, очевидно, тоже желательная форма для следующего уровня развития. Может быть, мы должны оставить наше состояние и подняться к совершенно иному состоянию. Поэтому относительно нынешнего состояния мы находимся в какой-то депрессии, в усталости, в растерянности, не хотим продолжать его, не хотим существовать в нем. Очевидно, следующее состояние, оно совершенно новое. Мы как бы оставляем старое состояние, совершаем очистительное омовение, одеваем все заново и входим в новый мир. Не хотим быть в связи с этим всем миром, который мы достаточно запачкали, мы разводились, мы совершали плохие поступки относительно себя, относительно близких, далеких. Мы, если посмотрим на наш мир, то увидим, что нам нечего взять с собой в лучший мир. Если бы я так вот пофантазировал, что бы взять чтобы взять с собой. У меня есть семья? Нет. Дети? Нет. Товарищи? Тоже нет. Работа? Тоже. Ну что? И действительно, если я перехожу к чему-то идеальному, чтобы я взял с собой, очевидно, если мы проверим всю нашу жизнь во всей ее совокупности и увидим, что у нас есть отчаяние от всего этого, и, может быть, действительно, это какой-то переход к состоянию совершенно новому. И поэтому мы не видим его с одной стороны, и с другой стороны мы находимся в отчаянии от того, что у нас есть здесь и сейчас. И не видим также решения в том, в чем мы находимся. Либо мы в Израиле, мы не видим решения с нашими соседями, в нашей жизни. Мы живем сегодняшним днем, даже не думаем о завтрашнем дне. И все страны так же. Все больше и больше люди понимают, что живут, потому что, чтобы жить. Итак, состояние, оно очень особое, поэтому то, что происходит с нами, мы должны с вами понять, исходя из нашего маленького исследования, что, очевидно, мы оставляем все эти вещи здесь и переходим на другое измерение, на другой уровень существования. Буквально перескакиваем через ступень. Рождаемся в новый мир. И он — мир, в котором действуют другие законы. То, что природа начинает уже представлять нам, интегральные законы, взаимная зависимость всех от всех, круглый мир, мир в равенстве, мир в объединении, согласно законам, в которых живут в доброй семье. К этому, очевидно, сейчас мы приближаемся, и еще мы увидим, почему это так. Кажется ли нам это только, или мы только мечтаем об этом, или это действительно то, что ожидает человечество, и нам придется прийти к этому либо осознанно, либо через силы, которые вынудят нас к этому прийти. Поэтому изучать все эти законы, конечно, нам на благо. Тогда мы будем знать, как перейти из одного состояния в другое самым благоприятным образом. Нам необходимо это, потому что во всех предварительных развитиях мы развивались за счет того, что природа подталкивала нас сзади нашим новым желанием, а сегодня нет. Сегодня мы находимся в тупике, и мы должны исследовать, какой следующий шаг, для чего, почему, как и когда мы откроем эту новую жизнь, увидим ее, нам придется увидеть, с помощью каких средств мы достигаем этого. То есть в противоположность инстинктивному развитию, которое у нас было во всех предыдущих поколениях, в переходах с одного состояния к другому, от одного общества к другому, от одной формации к другой, и так далее. Сейчас мы должны развиваться осознанно и должны понять природу, ее законы. И тогда, вместе с тем, что мы реализуем эти законы, понимая, осознавая на себе, на нашем обществе, так мы переходим к новому состоянию. Мы как бы рожаем самих себя. Мы должны на этот раз быть на уровне, когда мы смотрим на себя, на наше состояние и на то, что мы, с нами происходит, смотреть сверху. Этого с нами не было никогда. Мы всегда находились в таком потоке. А, вперед, революция, есть возможность. Нет, сегодня мы должны подняться в сознании над нашей жизнью, посмотреть, взглянуть на земной шар, на общество сверху глобально и развиваться. То есть, первый раз природа требует от нас, от всех вместе, и также от каждого в отдельности, поэтому вы здесь, чтобы мы достигли четкого понимания, кто мы, в каком мире мы находимся, к какому состоянию мы продвигаемся. Впервые от нас требуют быть человеком, понимающим, осознающим смысл жизни. И мы должны понять, что наш курс, он не просто времяпровождение, а для того, чтобы помочь нам изменить нашу жизнь, поднять ее на новый уровень, к совершенству. Да. Вы говорите, что природа требует от нас развивать наше сознание, быть человеком. Это связано с тем, что я не понял. Вы говорили о законах природы. Что это за личность природы, которая требует от нас чего-то? Когда мы изучаем человека психологически, когда мы изучаем неживой, растительный, животный уровни, науку и человека в ней, мы видим законы. Исходя из этих законов, мы продвигаемся. Это называется природа. Мы часть природы, мы результат развития природы. Я не нахожусь вне природы. Психология — это наука о поведении человека. Это тоже часть законов природы. И это часть науки очень важная. Это только развилось сейчас за последние 100 лет, но это очень важно, потому что мы только лишь 100 лет назад начали ощущать, осознавать себя, что в нас есть возможность развиваться особым образом, лично, осознанно, с пониманием, куда я, кто я, как я отношусь к другим, почему и так далее, и так далее. До тех пор мы писали романы и разные книги о том, как ведет себя человек. И лишь 100 лет назад мы начали исследовать, почему он так себя ведет, откуда происходит это поведение, чем оно вызвано. Это уже изучение законов о человеке. Поэтому психология — это очень важная наука. Она помогает нам прийти к пониманию, кто я и кто другие, и как я могу, каким образом я могу создать нашу жизнь счастливой. Если мы семья, если мы закрыты в одной комнате, которая называется земным шаром, и зависим друг от друга, то психология помогает нам прийти к миру. Кроме того, есть законы на уровне неживом, когда мы изучаем физические законы, на уровне растительном. Это биология, ботаника занимается этим. Животный уровень рассматривает зоология и так далее. Это тоже законы природы, как ведет себя природа. На уровне неживом, растительном или животном. Как ведут себя объекты, разные элементы, и как ведет себя человек, мы изучаем в психологии. Это я понимаю, как ведет себя человек, мы учим в психологии. То есть вы относитесь к психологии как к одной из наук природы. Да, природы человека. Но как мне понять предложение, которое вы сказали прежде, что природа требует от нас то-то и то-то? Как какая-то личность. Я понимаю, что психология это исследование того, почему мы ведем себя таким образом. И я скажу вам. У вас есть дети, правильно? Да. Вы смотрите на детей. Вы видите, как они развиваются год от года. Что развивается в них? Их природа. Мы знаем, что в годовалом возрасте, в 2, в 3 года, каждый год человек проходит какое-то развитие, развитие в понимании, в осознании, в поведении, физическое развитие, физиологическое, психологическое, ментальное. Это называется закон развития природы. Это закон. Мы можем сказать, что человек в 2 года должен быть таким-то и таким, вес, рост, знать определенные вещи. В 3 года он должен знать другие вещи. Откуда ты знаешь, что он в 3 года должен знать? Потому что ты знаешь закон развития. Эту динамику, процесс, ты знаешь его. Это называется законом, и это природа. Ты не можешь здесь делать что-то другое. Это заложено в человеке и развивается. Так как же можно иначе это назвать? Мы изучаем законы природы, мы часть природы. В нас есть какой-то двигатель, который развивает нас. Каждый на протяжении 70 лет жизни, все мы вместе на протяжении истории. Сейчас мы можем, когда посмотрим назад, произвести разные расчеты, почему мы развивались таким-то образом, так-то и так, от года к году, от одного периода к другому, что двигало нами, что происходило. Мы можем произвести целое исследование об истории человечества, не просто истории, что это произошло так, а это произошло так. Почему произошло? За счет чего? Как и с ребенком. Когда есть в нем какие-то данные, которые все время развиваются, как и в животном. Когда у меня рождается какой-то детеныш, щенок, я знаю, как он должен развиваться. Если я не знаю, я беру его к ветеринару. Это называется законами природы. То же самое есть законы в обществе. Это называется социологией. И там есть законы. Конечно, везде законы. Мы не понимаем их настолько, не знаем их. Все эти науки новые. Но насколько мы знаем, мы видим, что это ведет себя как закон. Что значит закон? Что в роде человеческом есть внутреннее развитие, общественное развитие. Согласно внутренним параметрам, так развивается, так строит общество, так человек строит самого себя. Это в нем заложено. И время, которое действует на эти внутренние данные, развивает его таким образом. Ты должен давать ребенку пищу, заботиться о нем, и ты увидишь, как он развивается год за годом. Так развивается. Еда развивает его? Нет. Еда — это только питание, за счет которого внутренние гены человека развиваются и делают из него человека. И то, что вышло из твоей капли, когда родились твои сыновья, ты определил это, или это произошло случайно? Было заранее известно, что из этой капли разовьется тело, потом родится и станет человеком. Это все исходит из информационного гена, из определенной информации, которая заложена там, которая затем развивается за счет внешнего питания. Так согласно законам, относительно ребенка, который развивается, я понимаю, относительно генов я понимаю. Мы видим то же самое в обществе. Да. Но кто может сказать, какой ген человечества, или кто видел человечество развивающимся, и он проверил, и может сказать, какой этап следующего развития. О прошлом мы можем сказать, что мы исследуем философии, в социологии, в психологии, мы можем сказать, что мы видим здесь процесс, причины этого процесса. Мы видим это. Но в будущем мы не видим многого, но можем понять из того, в чем мы находимся, куда это нас ведет. То есть анализ прошлого и аппроксимация мы всегда учим согласно аппроксимации из прошлого на будущее. Так что же это значит, если мы повторим предложение, которое я не совсем понял, что вы имеете в виду, когда вы говорите, что природа требует от нас чего-то? Что это значит? Это значит следовать за природой, подражая природе. Да, но что такое эта природа? Кто такая эта природа? Это что-то развивающееся и увлекающее в своем развитии неживой растительный и животный уровни и человека. И все мы находимся в развитии. Сначала развился земной шар, затем растительная природа, затем животная природа, и затем человек. Это началось с большого взрыва, и это развивается все дальше и дальше. За счет соединений между элементами, между частями, это приводит их ко все более особым, уникальным частицам и также объединенным, как в количестве, так и в качестве. Сначала был неживой уровень, потом вдруг возникли элементы, которые могут произрастать, в них есть жизнь. Потом эта жизнь достигла развития на животном уровне, который еще более развитый. Потом говорящий уровень, человек, это все развитие. Я спрашиваю тебя, в этом развитии есть законы или нет законов? Ты понимаешь их или не понимаешь? Это вопрос. Есть законы, мы видим их из прошлого. Мы не понимаем их, это верно, но это не значит, что этих законов нет. Я, как ученый, смотрю на природу, и я учусь у нее тому, как она развивается, как она развивает меня, как часть себя. Кто такой человек? Он уже не находится в рамках природы, со всей его мудростью. Я всего лишь нахожусь в какой-то оболочке, которая называется Вселенной, и я изучаю то, где нахожусь, какие законы действуют в этой оболочке. Бесконечность. Бескрайняя глубина всей мудрости, которая есть здесь, а я всего лишь соскребаю немножко с этого слоя, и из этого состоят все мои науки. Так я не учусь больше у природы, я в этой оболочке изучаю самого себя, и могу немного поладить. Конечно, мне нужно изучать эти законы больше. Хорошо, что есть плохое ощущение, и оно подталкивает меня для того, чтобы познать природу, хотя бы для того, чтобы улучшить свою жизнь. Тут есть много всего. У нас будут еще разные мероприятия в рамках этого дня учебного. Я хочу сейчас обсудить функционирование вот этого класса безработных. Может быть, можно было бы подытожить. Было много разных идей. И, может быть, краткий итог этого урока, который вы дали нам сегодня. Итог урока — это пока еще первая часть, прежде всего. Мы не закончили, не завершили. Завтра мы снова встречаемся с вами, мы каждый день будем беседовать. Мы должны, как результат этого урока, прийти к соглашению. Это итог, да? Я записываю, что это итог. Мы находимся в природе, которую можно представить себе как оболочку, как шар, внутри которого мы живем. Внутри этого шара действуют законы абсолютные, и мы находимся под властью этих законов. Когда мы исследуем природу, то часть этих законов мы воспринимаем, раскрываем для себя, и это называется наукой. И, конечно, 99,9% мы не знаем и не можем пока раскрыть. Знание законов природы обычно помогает нам создать хорошую жизнь. Посмотрите, что у вас есть дома. Телевизор, интернет, стиральная машина, сушильная машина. Посмотрите, что мы создали относительно человека, который жил в какой-то отдаленной деревне и добывал воду из колодца, и как готовили еду на костре во дворе, и стирали свою одежду и вообще. Мы делаем это легко, быстро, без проблем. У меня кран в стене, у меня дома все приспособлено. Без больших усилий я могу делать тысячи разных вещей, которые, скажем бы, в деревенской жизни я не смог бы делать. То есть наше развитие помогает и освобождает человека для разного рода занятий, работ, интересов дополнительных, разнообразных, далеких от его насущного существования. Вопрос, что если мы достигли такой развитой жизни, почему же мы живем в такой жестокой жизни, пустой, все находимся в депрессии, в страхах, тревогах, неуверенности в завтрашнем дне и так далее, и так далее. Что мы делаем в свободное наше время, когда технология и развитие общества привело нас к тому, что мы могли бы создать для себя такую хорошую добавку в жизни, вместо того покоя и тишины, которая у нас была, но была тяжелая жизнь в деревне, мы оказались в других джунглях. Почему мы потратили наше время и наши силы, которые освободились благодаря технологии, на создание такой запутанной, такой тяжелой жизни? Может быть, хватит? Может быть, нам нужно сейчас достичь совершенно другой жизни? Как снова, как будто мы выходим из деревни, и мы можем обеспечить себя, как в деревне, необходимыми вещами, тратить на это 2 часа в день. Давайте наполним все остальные часы чем-то другим. Может быть, так мы сможем повернуть нашу жизнь. На этом вопросе я бы подытожил нашу беседу. Именно на вопросе я оставить их с вопросом. Итоговый вопрос. Спасибо вам. Мы закончили первую встречу. И завтра мы встретимся снова.